говорит Радио Свобода. Будущее НАТО в центре внимания конференции в Мюнхене. Русская карта для Белого дома. Марш рассерженных белорусов в Минске. И разные из рубрики «Больше ада» в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте. У микрофона Ирина Лагунина. В Мюнхене ведь не проходит ежегодная конференция по безопасности, неформальная встреча политиков и экспертов, которая дает возможность наметить черты будущей международной дискуссии по наиболее важным проблемам. На месте присутствует наш корреспондент Стив Гутерман. Стив, всегда в центре дискуссии в Мюнхене есть какая-то основная интрига и тема. В последние годы это были две проблемы – иранская ядерная программа и российская аннексия Крыма и вооруженный конфликт на востоке Украины. Сегодня какая интрига стала главной?
Ну, сейчас, в этом году много внимания, ну, как раньше, на Россию, на отношения с Россией и на войне, на ситуации в Украине, но... Наверное, главная интрига или центр внимания – это теперь отношения США с Европой именно. Потому что в Европе довольно большое беспокойство о том, какое направление будет внешней политики США при президенте Трампе. Это как бы главный вопрос здесь. И сегодня как раз вице-президент Майк Пенс выступил с такой речи, где он сказал, что США, как по-прежнему, всегда было и будет самый великий или большой союзник Европы. И он тоже сказал, что США и президент Трамп полностью поддерживают НАТО. Поэтому он хотел дать понять, что как бы все нормально. По-прежнему, в принципе, отношения, ну как бы трансатлантические отношения сильнее и не под вопросом.
Стив, ну насколько я понимаю, сама фигура Майка Пенса рядом с Дональдом Трампом как раз и призвана сказать всем, что все нормально и все остается на местах своих. Его речь как была встречена? Ему задавали вопросы по поводу риторики, которая не всегда соответствует политике в Вашингтоне сейчас.
Сложно сказать, но я думаю, что до какой-то степени его поверили. В то же время были такие высказывания европейских лидеров. Из этих высказываний было понятно, что все-таки остается какое-то сомнение, какие-то вопросы. Я думаю, что это частично из-за того, что хотя он выразил такую поддержку Европе и НАТО, Пенс опять говорил очень как бы четко и ярко о том, что все члены НАТО должны платить свою долю, и что хватит уже вот Америке платить такую большую часть. Было понятно, что некоторые европейские лидеры, они сказали, что ну это же как two-way street, то есть там мы нуждаемся в вас, но вы тоже как бы нуждаетесь в нас. То есть Европа это очень важно для США. Поэтому я думаю, что все-таки остается какая-то часть сомнения или беспокойства, несмотря на это выступление Пенса.
Я послушала выступление сегодня. Мне показалось, что Дональду Трампу удивительным образом удалось внести свою повестку дня в эту конференцию, поскольку вот даже в выступлении канцлера Германии Ангела Меркель говорила о том, что Германия, в общем, делает все для того, чтобы обеспечить эту цель 2% ВВП на оборону, на расходы НАТО. То есть каким-то образом повестка дня Дональда Трампа, что Европа должна платить за свою оборону, вдруг воспринята и вдруг стала предметом обсуждения, а не предметом торга.
Да, я думаю, что вы правы. Да, это было слышно от Меркель о том, что, ну, что Германия привержена этой принципе. Но было еще как бы возражение, ну, такие вопросы о том, главное не сколько платят, а за что платят и куда идут деньги. И все европейцы хотели сказать, что Америке нужна Европа. Но вы правы, что это стал такой большой предмет разговора, да, это 2%. Пенс сказал, что в принципе, там нужно было поставлена цель в 2014 году, чтобы все платили эти 2% ВВП. течение 10 лет. Сейчас Пенс сказал, что только США и еще 4 члена это достигли эту цель, а многие или несколько совсем не близкие, то есть у них нет даже конкретных планов. Поэтому это остается такой вопрос, я думаю, что который будет обсуждаться между администрацией Трампа и Европой, и европейскими членами НАТО.
С пламенной речью выступил сенатор США Джон Маккейн, заговоривший о ценностях демократического мира на конференции в Мюнхене. Это было очень неожиданное выступление в пятницу. Как оно было встречено?
Я думаю, что это было встречено европейским лидерам очень положительно. И они сами в своих речах и сегодня, и вчера особенно делают такие намеки для США, для администрации Трампа, что не только там деньги, не только военная сила – это сила, а тоже нужна вот эта моральная сила, моральные принципы Запада. И поэтому я думаю, что Маккейн успешно выступил. Но сегодня Пенс тоже говорил на этих темах, и это было очень заметно, что он сказал, что США и Европа – это союзники и друзья не только из-за того, что есть какие-то военные связи, но того, что они разделяют принципы свободы, демократия и так далее. Поэтому я думаю, что администрация Трампа тоже хочет сказать, что она не забыла об этих ценностях.
Спасибо. Это был наш корреспондент в Мюнхене Стив Гутерман. Давайте послушаем, что сказал сенатор Маккейн.
Make no mistake, my friends. These are dangerous times.
Без сомнения, это опасные времена. Но не думайте, что Америка вышла из игры и что мы не можем рассчитывать друг на друга. Мы должны быть осмотрительными, но мы не можем заломить руки и погрязнуть в неверии в собственные силы. Мы должны понимать пределы нашей власти, но мы не можем себе позволить ставить под сомнение правоту и совершенство Запада. Мы должны понимать наши ошибки и учиться на них, но страх не должен сковать нас. Мы не можем отказаться от себя самих и друг друга. Это и есть существо декаденства. Именно так мировые порядки и приходят в упадок и разрушаются. Это именно то, чего хотят наши противники. Это их цель. У них нет сильных союзников, и они пытаются посеять сомнения в нас, разъединить нас. Они знают, что их сила и влияние уступают нашим, поэтому они пытаются подорвать нас и разрушить нашу решимость противостоять, запугать нас настолько, чтобы мы стали пассивными. Они знают, что мало чего могут дать миру, кроме самолюбия и страха. Поэтому они пытаются подорвать нашу уверенность в себе и нашу веру в наши ценности. Нам надо принять этот бой. Мы должны быть бдительны, мы должны охранять наши ценности, и при всем этом мы никогда не должны подвергать сомнению моральное превосходство наших собственных ценностей. То, что мы отстаиваем правду против обмана, свободу против тирании, право против несправедливости, надежды против отчаяния. И хотя мы неизбежно будем нести потери и иногда отступать, несмотря на все это, до тех пор, пока мужественные и честные люди будут сохранять веру в Запад, он все вынесет.
Сказал сенатор Джон Маккейн в ходе выступления в Мюнхене. Радио «Свобода». Итоги недели сегодня с вами подводит Ирина Лагунина. Тема России, однако, доминировала на этой неделе в Вашингтоне. Началось с отвода генерала Майкла Флинна с поста советника по национальной безопасности и закончилось пресс-конференцией Дональда Трампа, рассказывает Владимир Абаринов.
В декабре 2015 года бывший начальник разведуправления Министерства обороны США генерал-лейтенант в отставке Майкл Флинн приехал в Москву по приглашению телекомпании RT «Russia Today». Он принял участие в конференции по случаю десятилетия компании. В беседе, которую провела обозреватель RT Софи Шеварнадзе, генерал сказал следующее.
Вот изречение, которое я люблю. Правда не боится никаких вопросов. Думаю, мы должны быть беспощадно правдивы с самими собой.
Эту фразу можно найти и в твиттере генерала. Но сам он не смог следовать этому завету и потому лишился высокого поста. 12 января этого года колумнист газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнейшас сообщил в своей очередной колонке со ссылкой на старшее должностное лицо правительства США, что 29 декабря Майкл Флинн, тогда еще не занимавший никакой государственной должности, несколько раз разговаривал по телефону с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком. 29 декабря – день, когда президент Обама ужесточил санкции против России и распорядился выдворить из США 35 российских дипломатов. На следующий день президент Путин, вопреки ожиданиям, заявил, что не будет отвечать выдворением американских дипломатов из России и пригласил их детей на елку в Кремль. Дональд Трамп приветствовал это решение в своем твиттере. На следующий после выхода колонки Игнейшаса день пресс-секретарь Дональда Трампа Шон Спайсер подтвердил, что Майкл Флинн звонил Сергею Кисляку, но их разговор, по словам Спайсера, не касался санкций или выдворения дипломатов. 15 января, за 5 дней до инаугурации, избранный вице-президент Майк Пенс был приглашен в ток-шоу CBS «Лицом к нации». Ведущий Джон Дикерсон затронул и тему связей команды Трампа с Россией.
Чтобы закрыть тему, какой-нибудь советник или кто-то из избирательного комитета Трампа имел какие-либо контакты с русскими, пытавшимися вмешаться в выборы?
Разумеется, нет. И я считаю, предполагать это означает лить воду на мельницу тех нелепых слухов, которые бурлили вокруг этой кампании.
А затем последовал вопрос о звонках Майкла Флинна Сергею Кисляку.
Позвольте мне спросить вас о том, о чем сообщил Дэвид Игнейшес. Что будущий советник по национальной безопасности Майкл Флинн вступал в контакт с российским послом в тот самый день, когда правительство Соединенных Штатов объявило о санкциях в ответ на российское вмешательство в выборы? Помог ли этот контакт сделать ответ русских более умеренным? Ведь не было никакой аналогичной реакции России. Помогла ли беседа Флинна прийти к этому более сдержанному ответу русских?
Я говорил с генералом Флинном об этой беседе. Она на самом деле завязалась еще в Рождество. Он отправил российскому послу текстовое сообщение, в котором были не только рождественские поздравления, но и соболезнования в связи с крушением самолета, которое тогда произошло. Они не обсуждали ничего, имеющего отношение к решению Соединенных Штатов выслать дипломатов или наказать Россию.
Как теперь известно, Майкл Флинн обманул Майка Пенса и не только его. 23 января на своем первом брифинге в качестве пресс-секретаря Белого дома Шон Спайсер повторил, что в разговоре речь о санкциях не шла. Посол Кисляк в ответ на вопрос «Вашингтон-Пост» подтвердил факт беседы, но отказался раскрыть ее содержание. На 5-й день после вступления в должность президента Трампа в Белый дом приехала исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йейтс. Она передала главному юрисконсульту Белого дома Дону Макгану запись разговоров Флинна и Кисляка, сделанную ФБР, и сказала ему, что, по ее мнению, Флинн может стать объектом шантажа и что его действия имеют признаки незаконности. Это было общее решение и общий вывод силовиков, директора национальной разведки, директора ЦРУ и директора ФБР, из которых в тот момент на своем посту оставался только директор ФБР Джеймс Коми. По-видимому, с этого дня началась операция спасения. 2 февраля Совет Безопасности ООН обсуждал резкое ухудшение обстановки на востоке Украины. Новый посол США в ООН Ники Хейли получила указание резко осудить действия России.
Мне жаль, что в ходе своего первого выступления я вынуждена осудить агрессивные действия России. К сожалению, за все эти годы представителям Соединенных Штатов слишком часто приходилось это делать. Так не должно быть. Мы действительно хотим улучшить наши отношения с Россией. Однако тяжелая ситуация на востоке Украины требует четкого и решительного осуждения действий России. Внезапная эскалация боевых действий в восточной части Украины привела к тому, что в ловушке оказались тысячи мирных граждан, уничтожены жизненно важные объекты инфраструктуры. Кризис приобретает все более широкие масштабы, создавая угрозу для жизни многих тысяч других людей. Эту эскалацию насилия необходимо остановить. Соединенные Штаты вместе с народом Украины, который на протяжении уже почти 3 лет страдает из-за российской оккупации и военной интервенции. Пока Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, не проявят уважения к суверенитету и территориальной целостности Украины, этот кризис будет продолжаться. Восточная Украина – это и не единственная часть страны, пострадавшая в результате агрессивных действий России. Соединенные Штаты по-прежнему осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Крым является частью Украины. Наши санкции, связанные с Крымом, будут оставаться в силе до тех пор, пока Россия не вернет Украине контроль над этим полуостровом.
Выступление Ники Хейли стало первым официальным заявлением новой администрации по Крыму. Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин не мог оставить его без ответа.
Посол Хейли в своем выступлении затронула вопрос о Крыме. В этой связи нельзя не вспомнить, что в Конституции Соединенных Штатов прозвучали такие замечательные исторические слова «Мы народ». Народ Крыма вполне определенно выразил свою волю на референдуме. 90-30% населения проголосовало за воссоединение с Россией, от которой Крым был отторгнут несправедливо и незаконно. Кстати, это волеизъявление было впоследствии подтверждено различными опросами общественного мнения, проведенными соответствующими западными институтами.
9 февраля «Вашингтон-Пост» на основании новых утечек сообщила, что Майкл Флинн говорил с российским послом о санкциях. Представитель Флинна на следующий день заявил, что генерал не уверен на все 100%, что тема санкций не затрагивалась. Он просто забыл, был такой разговор или нет. Майк Пенс узнал о том, что Флинн солгал ему, именно из этой статьи, хотя Трамп и его ближайшие советники получили расшифровку разговора 2 недели назад. Уикенд 11 и 12 февраля Майкл Флинн провел во Флориде вместе с президентом, который принимал в своем поместье в Палм-Бич японского премьера Синдзо Абе. Видимо, этот факт убедил старшего советника президента Келли-Ян Конвей в том, что опасность миновала.
Пользуется ли он полным доверием президента? Да, пользуется.
Конвей заявила это телекомпании NBC News в понедельник 13 февраля днем, а поздним вечером стало известно, что советник по национальной безопасности подал в отставку, и президент ее принял. Он находился на посту всего 24 дня. На следующий день, 14 февраля, Келли-Ян Конвей пришлось объяснять причины отставки обозревателю NBC Мэтту Лауэру.
Вчера во второй половине дня вы заявили, что Майкл Флинн пользуется полным доверием президента. Позднее Шон Спайс рассказал, что президент изучает ситуацию, а к ночи Майкл Флинн подает в отставку. Отчего такое противоречие?
Никакого противоречия. Оба заявления были правдивыми. Президент очень лояльный человек, он сохраняет верность старой дружбе. Но Майкл Флинн около половины десятого решил, что лучше будет уйти. Он знал, что превратился в острую проблему и сам принял такое решение.
То есть, если бы он не ушел, президент продолжал бы работать с ним как со своим советником по национальной безопасности? Несмотря на то, что он ввел в заблуждение вице-президента и администрацию относительно содержания этого звонка?
Именно этот факт стал неприемлемым. Думаю, введение в заблуждение вице-президента сыграло здесь ключевую роль. Я говорила с президентом сегодня утром, и он просил меня от его имени повторить, что в отставку подал Майкл Флинн. Это было его решение, потому что ситуация стала для него разрушительной. И, разумеется, президент принял отставку.
Минуточку. Вы говорите, что это была последняя капля, переполнившая чашу. Но Белый дом знал об этом еще в прошлом месяце, когда Министерство юстиции предупредило его, что господин Флинн был не до конца честен в изложении своей беседы с российским послом. Они даже пошли еще дальше в своих предупреждениях и сказали, что вследствие этой нечестности он рискует стать объектом шантажа со стороны русских.
Это одна из интерпретаций, но факт остается фактом. Генерал Флинн оставался на своем месте вплоть до вчерашнего вечера. Он участвовал в переговорах с премьер-министром Канады, но со временем ситуация стала неприемлемой.
Келли-Ян, это бессмыслица. В прошлом месяце Министерство юстиции предупредило Белый дом, что генерал Флинн обманул их и потому стал уязвим для шантажа. И после этого он продолжал пользоваться полным доверием президента.
Мэтт, я передаю слова президента. Президент принял отставку генерала Флинна, желает ему всего хорошего и переходит к другим вопросам.
Я хочу вернуться к этому телефонному разговору с русским послом в декабре. Я начинаю думать, что поскольку генерал Флинн в это время уже не был частным лицом, он звонил по поручению новой администрации. Это правильно?
Нет, такой вывод будет ошибочным. В конечном счете, не забывайте, нетерпимая ситуация стала из-за того, что вице-президент был введен в заблуждение.
О чем Белый дом знал еще в прошлом месяце?
На очередном брифинге одного из этих введенных в заблуждение пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера тема отставки Майкла Флинна доминировала.
Мы изучали и анализировали эту проблему, касающуюся генерала Флина, в течение нескольких недель, пытаясь выяснить истину. Мы пришли к выводу, что здесь нет нарушения закона, однако есть вопрос доверия. Доверие между президентом и генералом Флином оказалось подорвано, и нужно было принимать решение. Президента очень обеспокоил тот факт, что генерал Флин ввел в заблуждение вице-президента и других.
Шон Спайсер категорически отверг возможность каких-либо сделок с Россией по Украине в обмен на ослабление санкций. При этом он сослался на выступление Ники Хейли в Совете Безопасности ООН. Это заявление вызвало в России бурную реакцию. Дональда Трампа обвинили в невыполнении предвыборных обещаний. Некоторые комментаторы говорили, что он стал жертвой русофобов и что вообще вся история с Флином – интрига сторонников новой холодной войны. Наконец, президент понял, что и ему пора сказать свое слово. 16 февраля он созвал пресс-конференцию, на которой ополчился прежде всего на виновников утечек.
Майк Флинн – прекрасный человек, и я попросил его подать в отставку. И он почтительно сделал это. Была кое-какая информация, которую он сообщил вице-президенту, который сегодня с нами. И меня не обрадовало то, каким образом он эту информацию преподнес. Он не должен был так делать, потому что то, что он сделал, было неправильно. Неправильно было то, как эта информация была доведена до сведения других, вас в том числе, сидящих в этом зале, потому что это секретная информация, и ее сообщили незаконно. Это и есть реальная проблема. И вы можете говорить о России все что угодно. Все это фальшивые новости, сфабрикованные в попытках приукрасить поражение демократов. И пресса играет на руку этим попыткам.
Президент как никогда много говорил о России и своем отношении к ней, не забывая при этом свою поверженную соперницу Хиллари Клинтон, которая в свое время в числе глав 9 других федеральных ведомств одобрила урановую сделку с Россией. Сделку по продаже Росатому компании Uranium One, контролирующей 20% американских месторождений урана.
Вся российская тема – это уловка. Было бы, между прочим, отлично, если бы мы поладили с Россией. Вы и сами это понимаете. А завтра скажете, Дональд Трамп хочет поладить с Россией. Это ужасно. Это не ужасно, это прекрасно. Мы видели, как Хиллари Клинтон пыталась учинить перезагрузку. Мы видели, как Хиллари Клинтон отдала России 20% урана нашей страны. Знаете, что такое уран, да? Из него делают ядерное оружие. Много разных вещей делают, в том числе плохие вещи. Никто об этом не говорит. Я ничего не сделал для России. Я для России не сделал ничего. Хиллари Клинтон отдала им 20% нашего урана. Хиллари Клинтон устроила перезагрузку. Помните эту дурацкую пластиковую кнопку, которая нас всех выставила придурками? Если бы это сделал я был бы плохой парень. Если мы поладим с Россией, это будет положительная штука. У нас есть очень одаренный человек, Рекс Тиллерсон. Он скоро с ними встретится. Я ему сказал, я знаю, политически это может и нехорошо для меня. А ведь я бы мог обстрелять этот корабль, который в 30 милях от нашего побережья. И все в этой стране сказали бы, великолепно. Это не великолепно. Я хотел бы поладить с Россией.
Однако тема оказалась скользкой.
Господин президент, вы упомянули Россию. Давайте поговорим о некоторых серьезных проблемах, которые возникли за последнюю неделю и которые вы должны решать как президент Соединенных Штатов. Вы упомянули корабль, шпионский корабль у берегов Соединенных Штатов.
Нехорошо.
Было также испытание баллистической ракеты, которое многие считают нарушением соглашения между двумя странами.
Нехорошо.
И российский самолет дразнил американский эсминец.
Нехорошо.
Я слышал, как вы во время кампании...
Погодите, когда это случилось? Если бы вы были Путиным, вы сейчас сказали бы, «Алло, мы опять играем в старые игры с Америкой, потому что Трамп ни за что не пойдет на сделку с нами». Вам надо понять, если я сейчас буду суров с Россией, все скажут, и вы скажете, «О, разве это не прекрасно?» Я вас хорошо знаю. Позже вы скажете, «Он слишком тверд, мы не должны так делать».
Я просто хочу понять...
Минуточку, погодите.
Я просто пытаюсь понять, что вы собираетесь со всем этим делать, господин. господин президент.
Все события, которые вы назвали, случились совсем недавно, потому что Путин, возможно, предполагает, что он не сможет взаимодействовать со мной, потому что мне это политически невыгодно. Хиллари Клинтон пыталась сделать перезагрузку. Она провалилась. Они все пытались. Но я на них всех не похож. Продолжайте.
Как вы интерпретируете эти шаги? И что вы намерены делать по этому поводу?
Так, как я сказал.
Вы дали Рексу Тиллерсону какое-нибудь указание или рекомендацию, как ему быть?
Я дал. И он так прекрасно меня представляет. Я так горжусь, что Сенат утвердил его. Он будет фантастическим.
Вы считаете, что Путин вас испытывает?
Нет, не думаю. Я думаю, Путин, возможно, решил, что он не может иметь со мной дело, потому что вступать сейчас в сделки с Россией непопулярно для политика. Я политик в настоящее время. Куда проще для меня было бы сейчас проявить жесткость в отношении России. Но потом мы не сможем с ней договариваться. Я не знаю, сумеем ли мы договориться. Может, сможем, может, нет. Но знаете что? Я хочу поступать правильно ради американского народа. И еще я хочу, честно говоря, во вторую очередь, делать правильные вещи ради всего мира. Если Россия и Соединенные Штаты поладят, не забывайте, и мы, и они могучие ядерные державы. Меня тут проинформировали. Это был секретный брифинг, но одно я могу сказать, потому что это написано во всех книгах. Ядерная катастрофа будет не похожа ни на какую другую. Они великая ядерная держава, и мы тоже. Если у нас будут хорошие отношения с Россией, верьте мне, это хорошая штука, а не плохая.
Вакантный пост советника по национальной безопасности был предложен вице-адмиралу Роберту Харварду. Однако он, как стало известно в пятницу, от лестного предложения отказался.
О российской неделе в Вашингтоне рассказывал Владимир Аверинов. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Итоги недели» у микрофона Ирина Лагунина. Должно быть, самое неожиданное событие недели – это выход на улицы Минска, марша в количестве приблизительно более 2000 человек, кто-то говорит о 3000, с протестом против закона о тунеядстве, по которому неработающие граждане Белоруссии, но работоспособные граждане Белоруссии должны платить в государственную казну сумму практически в 170 евро. Рядом со мной в студии обозреватель белорусской редакции «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Юрий, вот почему вдруг такой протест неожиданный? Складывается ощущение, что общий лозунг «довели».
Это, в общем-то, на самом деле такая верхушка айсберга. Потому что есть очень много индикаторов, показателей того, что, в общем-то, белорусы были очень недовольны этим налогом. И, ну, вот он как бы противоречит, понимаете, народному представлению о справедливости. Ну, вот это неправильно, это не по правде. Да, 2-3 тысячи, которые вышли на улицы на 2-миллионный город, это, в общем, не так и много. Но, с другой стороны, вот, скажем, оппозиционные организации собрали 60 тысяч подписей под петицией за отмену этого закона. Кроме того, поскольку закон, по мнению очень многих экспертов, в общем, составлен очень неудачно, в общем, без понимания особенностей структуры белорусского общества, результатом этого стал просто поток тысячи, десятки тысяч жалоб людей, которые говорят, а вот меня не надо облагать, а почему мне прислали письмо из налоговой, там, скажем, женщина пишет, да я в декрете, какой я тунеядец, я дитя рожаю, так сказать, или вот мы не доработали, потому что там, знаете, из объяснений белорусских правящих, так сказать, лиц стало ясно, как они вообще получили количество тунеядцев. Это общее количество трудоспособного населения минус тех, кто имеет легальную работу. А в отношении всех остальных как бы презумпции виноватости, вины. Мы вам присылаем извещение из налоговой, а это вы нам доказываете, что вы не должны платить. Ну и, в общем, это породило довольно большое раздражение, большой гнев. И еще очень интересный показатель. Вот я вам рассказал всякие формы протеста, так сказать, от прямого выхода на улицу до вот жалоб, хождения в исполком и объяснения. Но огромная часть людей, так сказать, избрала «побег», в кавычках или без кавычек. Этих самых извещений разослали 470 тысяч. На начало февраля заплатили только 10%. А дедлайн в понедельник. Уже надо платить. А 90% проголосовали ногами. так сказать. Они не заплатили. За это полагается штраф, за это полагается до 15 суток ареста. Как 500 000 человек посадить под административный арест, это очень сложный вопрос. Я не знаю. И я думаю, что белорусские власти тоже не знают. И, в общем-то, они пытаются маневрировать вот буквально перед вот этим дедлайном на вот этой неделе. Где-то пару десятков, по-моему, сотрудников администрации президента разъехались по всей стране, значит, встречаться с людьми, принимать жалобы, объяснять. И сам президент на недавней пресс-конференции сказал, что, ну, вы знаете, мы подумаем, может, через годик-два мы и этот декрет отменим, этот налог отменим. То есть, вот, как бы, ситуация такая, что даже сама власть понимает, что они нахомутала ли она с этим налогом что-то. Тем более, что, вы знаете, как бы доход уже с этих 40 тысяч собрали, которые заплатили, с них собрали 8 миллионов долларов. Ну, это, в общем, копейки. В масштабах даже Белоруссии это копейки.
Я как раз хотела спросить, Юрий, мне, например, до сих пор непонятно, а ради чего, собственно, принимался этот закон? Ради того, чтобы получить деньги в бюджет, или ради того, чтобы прижать какую-то часть населения, которая работает еще вне контроля государства и, например, ведет какую-то общественную активность?
Скорее, второе. И вот одна демократическая депутатка, которая у нас в Беларуси есть, в отличие от России, к сожалению, где уже таких нет, вот, она написала письмо в администрацию президента, сказав, что вообще этот декрет надо просто отменять, и замглавы администрации написал письмо и сказал, что, знаете, у нас вообще-то соображение не фискальное в основном, а, так сказать, в общем-то, моральное, чтобы вот люди работали. Ну, вы знаете, я думаю, что, скорее всего, острее этого направлено вот даже не столько против там людей с некими политическими взглядами, не теми, а, в общем-то, огромной частью людей, которые работают в России реально. Как у них бы отобрать хоть что-нибудь? Потому что налоги платят они там, не платят, а если платят, так платят в российский бюджет, а какая радость от этого Беларуси. Ну и плюс к тому, поскольку сейчас, в общем, острый кризис в Беларуси, соответственно, расширяется, ну, скажем так, серая экономика, то есть люди, которые работают как-то. Вот. Ну, мало ли кто что, кто на своем подворье работает, кто какими-то разовыми работами. Ну и государству вот как бы жалко, а вот надо бы как-то их вот приструнить, пристроить, что-то у них отобрать, чтобы они как бы вышли на свет, чтобы мы их видели, что они работают и что-то платят. Потому что расчет, я говорю, расчет на то, что с них много возьмешь, вряд ли. Такая мотивация.
Спасибо, это был Юрий Дракохруст. А социальные сети жили своей жизнью. Я бы сказала, что на этой неделе тон в них задавало российское телевидение, что, впрочем, не означает, что люди не высказывали критического суждения. Обзор подготовил Александр Бобраков.
Писатель Захар Прилепин, давно выступавший в поддержку сепаратистов Донбасса, стал заместителем командира батальона так называемых вооруженных сил ДНР. Произошло это еще осенью прошлого года, что подтвердил глава донецких сепаратистов Александр Захарченко.
Захар Прилепин поступил мужественно и честно, следуя традициям великой русской литературы, и я лично вручил ему погоны майора вооруженных сил ДНР.
Лейтмотив про великую русскую литературу пронизывает все интервью Прилепина журналистом «Комсомольской правды» Александром Коцем, из которого, собственно, широкая публика и узнала, что писатель стал политруком.
Вообще, когда я стал заниматься этой темой, у меня в голове сформулировалась фраза «За нами стоит спецназ русской литературы». Мы, конечно, имели представление, что Гумилев служил где-то, Лев Толстой, но на самом деле список этот огромен. В России с 17 века я насчитал более сотни поэтов и писателей, у которых жизнь была напрямую связана с воинской службой.
Для части комментаторов это стало поводом похвалить писателя за последовательное отстаивание своей позиции. Константин Крылов.
Я небольшой поклонник Прилепина, но я не понимаю вот чего. В течение многих лет общественность постоянно твердила Прилепину, что он должен поехать в Донецк воевать, а то он тут в тылу отсиживается за чужими спинами. И когда он, наконец, исполнил их же собственное требование, они опять чем-то недовольны.
Кирилл Шулика.
«Война — это плохо, я против войны, но человек, который едет на войну, для меня лучше, чем человек, который подстрекает. Я, кстати, и к украинцам отношусь так же. Есть те, кто в сети войну поджигают, я их совсем не уважаю. Те же, кто на передовой, это совсем другое дело».
В поддержку Захара Прилепина неожиданно для многих выступили и некоторые коллеги по писательскому цеху. Леонид Юзефович.
Захар Прилепин, едва ли не самый значительный из живущих ныне русских писателей, ушел на войну, стал политруком созданного им самим или при его участии батальона спецназа армии ДНР. Мне не нравится многое из того, о чем он в связи с этим говорит, но я прекрасно понимаю, что поступить иначе он не мог. Любое ерничество по этому поводу мне отвратительно. В Захаре, как мало в ком из наших с ним коллег, всегда было сильно чувство долга.
Но большинство комментаторов шокировано тем, что писатель решил всерьез принять участие в войне. Олег Ликманов.
Если бы не кровь живых людей, пусть бы себе прохаживался с кобурой на боку перед строем хоть до посинения. А так блевать тянет от омерзения, уж простите.
Ксения Ларина.
Прочитала про Захара Евгения Николаевича Прилепина. Это удар просто, вы знаете. Я ведь никогда не верила в чистоту его милитаристского порыва. Была уверена, что он такой психологический эксперимент ставит в угоду собственным писательским амбициям. Препарирует человеческую природу, исследует ее под микроскопом собственных провокаций. Путь не очень честный, говорила я себе, даже подловатый, но в конце концов из какого сора растут стихи, не ведая стыда? Ведь если все это дерьмо, лишь компост, питающий своими натуральными соками будущий гениальный роман, кто вспомнит, какой ценой достигнута эта высшая правда о человеке? Сейчас Евгений перешел черту, и пути назад уже не будет. Я оплакиваю его.
Попытки Прилепина сослаться на военный опыт других литераторов не нашли у комментаторов понимания. Юрий Богомолов.
Достоевскому и Пушкину это простительно. В XIX веке человечество не знало тех масштабов и ужасов смертоубийства, что узнал 20-й, чем грозит 21 век. Достоевский еще уверял, что война освежает народы. Может, она когда-то и освежала кого-то. В наше время она способна освежевать толпы народов.
Максим Кантор.
Че Гевара, Байрон, Хемингуэй и прочие отважные, они не имели за своей спиной ядерной державы. Они даже собственной страны без ядерного оружия тогда еще за спиной не имели. Оруэлл, Байрон, Че Гевара и Хемингуэй действовали вопреки позиции своих стран, а не по приказу начальства. Они потому и называются героями, что представляли сами себя и свои, понимаете, только свои, собственные, противоречащие державным убеждениям. Че Гевара, Байрон, Хемингуэй воевали за слабых против сильных, а не за сильных против слабых.
Многих поразило то, каким образом Захар Прилепин обрисовал в интервью «Комсомолке» цели России на Украине. Олег Пшеничный.
Кого от чего они там якобы защищают? Вот же вам говорит официальный политрук, бесноватый майор Прилепин, не скрывающий, что местных там лишь большинство, а в России стоят очереди повоевать. Конечные цели какие у этой войны? Киев – конечная цель. Скрывать не станем.
Александр Морозов.
Еще со времен посадки Таисии Осиповой, ее муж Сергей Фомченков у меня в друзьях в Фейсбуке. И вот вдруг выясняется, что это как раз он, командир того батальона, который создал Захар Прилепин, где сам он политрук. Так все сложно устроено в русском мире. Жене дали десятку, и она сидит, муж нацбол, поехал воевать в Донбасс. Прилепин позирует под портретом Путина, режим которого и впаял десятку жене комбата. Думаю, что сама Осипова, как и сидящий удальцов, поддерживает весь пафос Прилепина о том, что надо идти на Киев. Все они пошли на Киев.
Встречаются и более жесткие комментарии. Матвей Гонопольский.
Проблема лишь в том, что когда наш романтик с застывшей улыбкой будет лежать на Донецкой мостовой с пулей во лбу, в России будут кричать, что убили великого русского писателя. Да нет, не писателя убьют, а оконченного фашистюгу-агрессора, который не просто лезет к соседу, но еще и, улыбаясь, поэтический роман об этом хочет написать. Слушайте, там, в России, может, остановите этого дурачка? Жалко же его. Объясните ему, что он дурачок, что война не игрушка, а он не Толстой.
Но не все готовы относиться к творчеству, высказываниям и поступкам Захара Прилепина настолько серьезно. Альфред Кох.
Ряженый клоун. Вспомнился анекдот. В чем отличие замполита от политрука? Политрук говорил «делай, как я», а замполит говорит «делай, как я говорю».
Олег Кашин.
Критик Константин Мильчин верно заметил, что объявление о батальоне стоит помещать в контекст предыдущих объявлений Захара Прилепина о собственной марке одежды, о подмосковном девелоперском проекте и так далее. Все эти проекты вызывали восторги поклонников, насмешки противников и споры всех остальных, и больше о тех проектах ничего и нигде не было слышно. Как там дизайнерские ватники? Продаются? Как писательский хутор? Строится? А если нет, то почему вы поверили, что батальон будет воевать?
Станислав Яковлев.
Россиян на Донбассе нету, но если хотите им что-нибудь сообщить, то вот их официальный представитель Захар Прилепин.
Но, пожалуй, еще более горячо, чем Прилепина, обсуждали в соцсетях удивительную историю бывшего депутата Госдумы, ставшего гражданином Украины. Еще в конце января впервые появились сообщения, что бывший депутат от КПРФ Денис Вороненков переехал в Киев вместе с женой, тоже бывшим депутатом Госдумы, но от «Единой России» Марии Максаковой, и дал показания против Виктора Януковича, а заодно и властей России, обвинив их в агрессии против Украины. И вот 14 февраля интервью с Вороненковым появилось на украинском сайте «Цензор.нет», пишет его редактор Юрий Бутусов.
Эта пара знает весь российский истеблишмент. На их свадьбе пел начальник службы внешней разведки Нарышкин, а куратор Украины и помощник Путина Владислав Сурков лично приезжал поздравлять. В российских СМИ и политике выезд Вороненкова и Максаковой стал суперскандалом. И вот впервые мы можем узнать от первого лица, что именно стало причиной того, что Вороненков оставил Россию, и каковы порядки в российской политике.
Сам Вороненков не скрывает, что главной причиной его отъезда из России стало возбужденное против него уголовное дело. Но при этом он резко критикует и политическую систему в России и утверждает, что Крым был у Украины украден. Многие украинские и сочувствующие Украине комментаторы отнеслись к Вороненкову настороженно, а к новости о предоставлении ему гражданства откровенно негативно. Михаил Маглов.
Офигенно же! Чувак голосовал за аннексию Крыма и много чего еще. Молодцы, Украина! С новым согражданином вас! Поздравляю!
Лидия Симакова.
Отлично! Сначала они голосуют за присоединение Крыма, а потом получают гражданство.
Роман Попков.
А вообще депутат Денис Вороненков – один из самых блевотных персонажей, какие только могут быть. Впервые он попал в поле моего зрения во время женитьбы на депутатке Максаковой. Свадьба коммуниста, партия которого до сих пор заявляет о верности ленинским принципам, и депутатки-единоросски – это было ярчайшее проявление и макабризма, и манекеновости всей российской политики. И то, что эта коррумпированная задница, прогорев на родине, получила сейчас украинское гражданство в обмен на ничего не стоящие заявления об общеизвестных вещах, это, конечно, ад.
Сам Вороненков утверждает, что за присоединение Крыма не голосовал. Коллеги воспользовались его карточкой, а Максакова говорит, что вообще была в Таиланде. Сергей Смирнов.
Максакова объяснила, что не голосовала по вопросу о присоединении Крыма. Узнав, что предстоит такое, она схватила детей и уехала в Таиланд. В подтверждение своего гражданского поступка Максакова готова предъявить фотки из Таиланда. Это прекрасно и универсально. Фотка из Таиланда должна стать интернет-мемом, не хуже какого-нибудь ждуна. Господин Кальтенбруннер, что вы скажете трибуналу? А при чем тут я? Как только началась война, я уехал в Таиланд. Загляните в мой Инстаграм.
Еще из откровения экс-депутата. Владислав Сурков, оказывается, не поддерживал аннексию Крыма.
Решение об аннексии принимал один человек. Все нормальные люди были против, включая его близкое окружение.
Клим Туев.
Потом окажется, что и Путин с Ралдугиным были против аннексии. А Сечин просто заявлял: «Режьте меня, но Крым — это украинская территория».
Телеграм-канал Политота.
Хвалить перед Западом кого-то в условиях патриотической истерии значит наносить удар по позициям этого человека в России и укреплять его на Западе. Похоже, что Вороненков, с согласия Суркова, совершает это самое обеление части элит перед Западом. Внутри России Сурков всегда может сказать о Вороненкове: «Но он же предатель, что его слушать?» А в случае качающейся лодки он скажет: «За меня и Вороненков поручился, он говорил, что я против Крыма». В любом случае ясно, что в одиночку Вороненков не решился на тот ряд резких шагов и заявлений, на которые он идет, причем идет планомерно. Коллаборационизм становится моделью поведения. Запасайтесь попкорном.
Сурков устами своего конфидента Алексея Чеснокова действительно поспешил откреститься.
Владислав Юрьевич мне рассказывал, что Максакова, когда была депутатом, очень хотела их познакомить, но Сурков уклонился, так как, по его словам, никогда не доверял коммерческим коммунистам. На одном мероприятии Максакова все-таки подвела Вороненкова к Суркову. Сурков так об этом вспоминал: «Я увидел человечка с лицом вши. Мне стало скучно, и я отвернулся».
Немало ироничных комментариев касается членства Вороненкова во фракции КПРФ. Федор Крашенинников.
«Типичный депутат, настоящий зюгановец. Уверен, они там все такие».
Анатолий Лаврентьев.
В рамках декоммунизации экс-коммунист Госдумы Денис Вороненков получил гражданство Украины. Страшно подумать, кому в рамках проводимой люстрации дадут гражданство – людоеду какому-нибудь.
Немало комментаторов считают, что Вороненков решил резать правду матку исключительно по шкурным соображениям. Данила Столь.
Вот подобных жуликов-перевертышей и паразитов надо знать в лицо, конечно. Их будет все больше и больше вылезать из щелей падающей Вавилонской башни.
Кирилл Шулика.
Чтобы не сесть в российскую тюрьму, еще и не такое скажешь.
Лейтмотив многих откликов. В определенных условиях, а может быть и не в столь отдаленном будущем, на месте Вороненкова может оказаться едва ли не любой депутат Думы. Спутник и погром.
Друзья, запомните Вороненкова. Не забывайте, что комсомольская дрянь, которая полощет вам мозги патриотизмом, грабит вас ради патриотизма, закрывает вас ради патриотизма, она сама ни в какой патриотизм не верит. Это идеальные, совершенные приспособленцы. Не дай бог в Российскую Федерацию войдут какие-нибудь оккупационные войска. В очередь в комендатуру предлагать сотрудничество и изъявлять радость выстроится Дума в полном составе.
Дмитрий Милин.
История с Вороненковым и Максаковой, сменивших свои убеждения на прямо противоположные, говорит о реальной приверженности элиты Путину. В случае чего Путина предадут и переметнутся на другую сторону все. Также коллективно прозреют, как на апрельском пленуме коллективно прозрели члены КПСС, поддержав горбачевскую перестройку с гласностью. Ничего в России не меняется. Это сейчас бывшие члены КПСС все валят на Горбачева, а так и потом члены «Единой России» все будут валить на одного Путина.
Есть, впрочем, немало тех, кто приветствует поступок Вороненкова и считает, что надо протянуть ему руку, а за ним и другие потянутся. Михаил Соколов.
Перешел на сторону сил добра через покаяние. Радоваться надо.
Альфред Кох.
Господа блюстители чистоты рядов, оставьте в покое Вороненкова и Максакову. Простой расчет показывает, что их переход на сторону противников путинского режима дает не только плюс 2 человека на этой стороне, но и минус 2 путинской. Итого за раз 4 плюс. Да еще каких? С деньгами, со связями и с информацией. Или вы не хотите, чтобы сторонников Путина становилось меньше, а его противников больше?
Дмитрий Гудков.
Вот это настоящее настроение элиты, когда ей уже не страшно и нечего терять. Активы выведены, семья за границей, и можно, как князь Курбский, сообщить Ивану Грозному все, что думаешь о нем, о его свите и о Причнине. Вопрос остается только один. Когда все остальные коллеги экс-депутата Вороненкова понесут свои показания? Год, два, пять? Вопрос времени. И сколько тогда нам будет уготовано чудных открытий? Сколько патриотов восстанет из пепла? А пока любуемся первой ласточкой, прилетевшей в наши обледеневшие сени.
Павел Пряников.
Подумалось, что бегство депутата Вороненкова и певицы Максаковой – это тоже косплей поздней советской эпохи. Невозвращенцы.
В завершении часа наша традиционная рубрика «Телерейтинг». Мы беседуем с телекритиком Славой Тарочиной. Слава, на чем взгляд зацепился на этой неделе?
Я бы сказала так, что на этой неделе меня привлек такой художественный сюжет, потому что много новостей, которые с большим пылом обсуждались в ящике, было связано, ну, я бы так сказала, с людьми искусства и культуры. В первую очередь я имею в виду Захара Прилепина, Сокурова и вот примкнувшие к ним буквально в последние дни Марии Максаковой. Такой вот неожиданный художественный контекст, он мне показался достаточно любопытным. Что меня удивило и даже, может быть, поразило в сюжете с Захаром Прилепиным. Он, кстати, мне кажется, не такой простой, как вот, так сказать, у нас принято трактовать черно-белый. Вот либо черный, либо белый. С одной стороны, Захар Прилепин в высшей степени успешный господин. Я имею в виду медийное пространство. Он человек достаточно предприимчивый. Он очень хорошо конвертирует свою популярность в дальнейшее производство там марок одежды, рок-групп, девелоперских каких-то проектов, промышляет как может, как все остальные, пиаром, и тут как бы все очевидно. С другой стороны, тот же Захар Прилепин, что мне кажется в человеческом плане как-то более симпатично, чем остальные его коллеги из пропагандистского лагеря, он в этой истории, связанной с тем, что он стал политруком в непризнанной официальной республике, уехал на Донбасс, в этой истории он выглядит более симпатичным, чем все остальные, потому что все остальные, в том числе и вот друг, и коллега, и писатель Сергей Шергунов, сидя в студиях, подзуживают народ. Мы в прошлый раз говорили об этом, что истерика – это такая удобная форма вербовки пушечного мяса. Так вот, этот градус истерики нарастает с каждым днем. И вот, в частности, писатель Шергунов принимает очень активное участие в этом. А вместе с тем писатель Захар Прилепин ушел на фронт, можно сказать, и в этом в каком-то смысле, повторяю, все-таки благороднее, потому что писатель Прилепин, он в каком-то смысле, может быть, наследник поэта Некрасова, который говорил, что дело прочно, когда под ним строится кровь, имея в виду свою кровь, а не чужую. Что касается Сокурова, то здесь была пауза, если не ошибаюсь, неделю назад Сокуров, или там чуть больше, Сокуров порталу «Знак» дал интервью, где сказал то, что он сказал о том, что всех этих пропагандистов от телевидения вообще непременно должен ожидать Гаагский трибунал. И вот как-то каналы молчали, молчали, да вдруг прорвало. И такая самая выразительная, она же самая рейтинговая теперь по официальным данным программа «60 минут» на канале «Россия», который ведет Скобеева и Попов, супружеская пара. Я подчеркиваю это, потому что это очень важно. Они это супружество стали очень ловко как-то обыгрывать какими-то взглядами, ужимками, что, видимо, сообщает дополнительный рейтинг и дополнительную пикантность для каких-то слушателей и зрителей. Так вот, вдруг они об этом заговорили, и возмущенная Ольга Скобеева, надо сказать, она в этой программе совсем другая, она сдерживается из последних сил и старается быть очень куртуазной. Не всегда получается. И тем не менее, здесь она говорила о том, что, ну вот как же так, вот он оскорбил, то есть Сокуров оскорбил всех российских журналистов. И вот тут вот, как всегда, вот это вот такое умение, так сказать, подменять тезис, это то, на чем стоит пропагандистское ТВ, потому что, конечно же, Сокуров говорил не о всех журналистах, а только о тех, которые обслуживают вот это вот все текущее безумие. Дальше там был такой замечательный человек, он тоже штатный сотрудник ВГТРК, Константин Семин, который как-то даже, по-моему, гордился тем, что он не очень знает, что сделал Сокуров, но тем не менее, что Сокуров сжигает ненависть и что он виноват в том, что сегодня происходит, Семин уверен, потому что Сокуров в основном работает не на российского зрителя, а на зрителя западного. И вот это вот тоже ему ставилось в вину. Потом присоединился такой мастодонт, который называется Третьяковым, и он вообще говорил о том, что это пустословие большого художника, и вообще не нужно, вот, мол, разжигать такие страсти, какие-то бесполезные. Но самое пикантное, что все это было обрамлено другой рамкой. То есть основной разговор шел о беглом депутате Госдумы Вороненковым и Максаковой. И вот, вот они предатели, там дальше были сказаны все такие, все необходимые слова. И выходило, что Сокуров, помещенный в этот контекст, точно такой же предатель Родины, как и вот эти вот беглые депутаты. Ну, а в другой программе у Соловьева Сокурова вообще просто смешали с грязью. Там такой известный член Изборского клуба Дмитрий Куликов, который всегда берет исключительно луженую глоткой, он кричал, а кто такой вообще Сокуров, и что он такое сделал, и почему к нему нужно прислушиваться. То есть всячески показывал всем своим видами, своими словами, что все это ниже любого уровня разговора.
Слава, но мне кажется, в одном российское телевидение не было так успешно, как в травле людей культуры и перебежчиков, а именно в понимании того, как надо освещать Дональда Трампа. Хвалили, 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 а под конец недели получили указание, что хвалить больше не надо, и, по-моему, полностью растерялись.
Да, вы знаете, но я бы сказала так, что это мы тоже уже говорили, что примерно уже недели две, это еще до того, как появилось высказывание Блумберга на эту тему, как-то вот эта вот трампомания, она уже была спущена на тормоза. Ну вот, а когда уже началась история с Флинном, конечно, тут уже вот вся эта эйфория пошла на нет, и как-то уже стало очевидно, что Трамп больше не наш президент, потому что это не мое художественное творчество, это реальность. Когда выбрали Трампа, то в студиях сидели люди с баннерами, с плакатами «Трамп наш президент». Ну вот он уже больше не наш президент, и совсем это пошло на убыль после того, как Трамп довольно однозначно высказался по поводу Крыма. Но вот что любопытно здесь, во всей этой истории, как опасно мериться, даже в стане пропагандиста, как опасно мериться патриотизмом. Вот, казалось бы, может существовать на свете меньший патриот, чем Дмитрий Киселев. Так вот, тем не менее, существует такой депутат от «Единой России», который называется Евгений Федоров. Он собрал свой НОД, это такая замечательная организация, и они пикетировали здание на Зубовском бульваре. Это такой холдинг «Россия сегодня», который возглавляет Дмитрий Киселев. И там мелькали такие странные призывы, направленные в адрес Киселева. Смысл их был такой, что Киселев не американский журналист, а российский журналист, и он должен об этом помнить. Но это, вы знаете, это шок, потому что если есть у нас пропагандистская святыня, то это Дмитрий Киселев. Ну вот теперь я с трепетом думаю о том, а что свершится, что будет с Маргаритой Симоньян, которая говорила с блеском в глазах, когда победил Трамп, что ей очень хочется прокатиться в автомобиле вокруг американского посольства с американским же флагом. И заодно ее муж, который Тиагранки Асаян, который ведет на лентовую программу «Пилорама», он тоже очень радостно поддерживал в таком саркастическом таком жанре, но тем не менее поддерживал Трампа. Вот теперь посмотрим, как они будут дальше все себя вести. Но это уже не первый раз. Мы понимаем, как нужно будет крутануться. Так сразу крутануться, так сразу вместе с линией партии переменится.
Спасибо. Это была телекритик Слава Тарощина. На этом выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода» закончен. Над ним работали продюсер Илья Бабчинецкий и редактор Ирина Лагунина. Вы можете послушать подкаст этого выпуска в социальных сетях «Свободы», в SoundCloud и iTunes. Всего доброго. Счастливо.